Страница 405. Ничего, он тоже поди с лошадками хозяйствовал. Он мой медведю радовался. Медведь к ним ухаживал, он ему хлебца корочку выносил. Придет, встанет к сторонке под елку и дожидается. Покорми, покормит. Вот и ко мне крыса ходит, не боится. Я и Ваську обучил, не трогает. В овес его положу, а ей свистну. Она выйдет с под полута, а он ухи торчком, жесткий станет весь, подпрыгивает, а ничего. А крыса тоже на лапки встанет, понюхает и пойдет овес собирать. Лаской зверя возьмешь, если довериться. Зовет Горкин. Скорей, папашенька, под сараем повозку. Выбираем. Мелькает белый пиджак отца. Под навесом, где сложены сани и стоят всякие телеги, отец выбирает с Горкиным, что нам дать. Он советует легкий тарантасик, но Горкин настаивает, что в тележке куда спокойней. Можно и полежать, и беседочку заплести от солнышка, натыкать березок елок, и указывает легонько совсем тележку, как перышко. Вот чего нам подходит. Сенца настелим, дерюшкой какой накроем, прямо тебе хоромы. И кривой полегче, горошком за ней покатится. Эту тележку я знаю хорошо. Она меньше других и вся в узорах. И грядки у ней, и подуги, и передок, и задок. Все разделано тонкой резьбой, солнышками, колесиками, елочками, звездочками, разной затейной штучкой. Она ездила еще с дедушкой куда-то за Воронеж, где казаки, красный товар возила. Отец говорит, стара, да что-то ему и жалко. Горкин держится за тележку, говорит, что ей ничего не сделается, выстоялась и вся в исправности. Только вот замочить колеса. На ней и годов не видно, и лучше новый. «А не рассыплется?» — спрашивает отец и встряхивает, берет под задок тележку. «Звонко поедете». «Верно, что звонистая, суховато. А легкая-то ведь какая! Горошком так и покатится». И Антипушка тоже хвалит. Береза обстоялась, ее хошь с горы кидай, и кривой будет в удовольствие, а тарантас заморит. «Ну, не знаю, — с сомнением говорит отец, — давно не ездила. А лисица как, не шатается? Говорят, что и лисица крепкая, не шелохнется в гнездах, как впаяна. Очень чудно, лисица. Я хочу посмотреть лисицу, и мне показывают круглую, как оглобля, жердь, крепящую передок с задком». Страница 406. Но почему лисица? Говорят, кривая, лисовая, хитрущая самая вещь в телеге. Часто обманывается, ломается. Отец согласен, но велит кликнуть Бровкина осмотреть. Приходит колесник Бровкин с нашего же двора. Он всегда хмурый, будто сосна, с мохнатыми бровями. Отец зовет его недовольный человек. «Ну-ка, недовольный человек, погляди-ка тележку, хочу к Троице с ними отпустить». Колесник не говорит, обхаживает тележку, гукает. Мне кажется, что он недоволен ею. Он долго ходит, а мы стоим. Начинает шатать за грядки, за колеса, поднимает задок, как перышко, и бросает сердито смаху. И опять чем-то недоволен. Потом вдруг бьет кулаком в лубок до пыли, молча срывает с передка сердито хрипит «пускай» и опрокидывает на кузов. Бьет обухом в задок, садится на корточки и слушает, как удар. Сплевывает и морщится. Слышу, как будто «да». И задок уже без колес. Колесник оглаживает оси, стучит в обрезы, смотрит на них в кулак и вдруг ударяет по лисице. У меня сердце ёкает, вот сломает. Прыгает на лисицу и мнет ее. Но лисица не подает и скрипу. И все-таки я боюсь. Боюсь, как бы не расхулил тележку. И все боятся, стоят и молчат. Опять ставит на передок, оглаживает грядки и гукает. Потом вынимает трубочку, наминает в нее махорки, даже и не глядит, а все на тележку смотрит. Раскуривает долго, и кажется мне, что он и через спичку смотрит. Крепко затягивается, пускает зеленый дым, делает руки самоваром и грустно качает головой. Отец спрашивает, прищурясь, «Ну как, недовольный человек, а? Плоха ли, что ли?» Спрашивает и Горкин, и голос его сомнительный. «А, как, по-твоему? Ничего, тележка-то?» Колесник шлепает вдруг по грядке, словно он рассердился на тележку, и взмахивает на нас рукою с трубкой. «И где делали такую?» «Хошь в Киев, за Киев поезжайте. С носу ей до веку не будет. Вот вам и весь мой сказ. Сложено-то ведь как, а? Что значит на совесть-то делано? Были мастера. Да разве это тележка?» Смотрит он на меня чего-то. «Не тележка это, а детская игрушка и весь разговор». Так все и просияли. Наказал шкворень разве переменить? Страница 407. Да нет, и не стоит, живет и так. Даже залез в оглобли и выкатил на себя тележку. Ну, прямо перышко. На такой ездить жалко, говорит он, не хмурясь. Ты гляди, мудровал ведь как? За одной резьбой, может, недели три проволандался. А чистота-то, а ровно-то как, а? Знаю, Тверской работы. Пряники там пекут рисованные. А дуга где? Находят дугу за санками. Все глядят на дугу, до того вся рисована. Колесник вертит ее и так, и этак. Оглаживает, клупает ногтем, проводит по ней костяшками, и кажется мне, что дуга звенит, рубчиками звенит. Кружева! Только молодым и кататься, пощеголять. Картина писанная. К нам напрашиваются в компанию. Веселей идти будет. Но Горкин всем говорит, что идти не заказано никому. А веселиться тут нечего, не на ярмарку собрались, чтобы не обидеть, говорит. Вам с нами не с руки. Пойдем тихо, с пареньком, и 4 дня, может, протянется. Лучше уж вам и не связываться. Страница 407. Пойдет с нами Федя, с нашего двора, бараночник. Он из себя красавец, богатырь парень, кудрявый и румяный. А главное, богомольный и согласный, складно поет на клиросе, и характер у него лен. С ним и в дороге поспокойней, дорога дальняя, все лесами. Идти не страшно, народу много идет. А бывает, припоздаешь, задержишься, а за Рахмановым овраги пойдут, мосточки, перегоны глухие. С вазов сколько раз срезали. А под Троицей убитков овраг есть. Там недавно купца зарезали. Преподобный поохранит, понятно, но до береженного и Бог бережет. Еще с нами идет Домна Панферовна из бань. Очень она большая, сырая, так называет Горкин. С ней и проконетелишься. Да женщина богомольная и обстоятельная. С ней и поговорить приятно, везде ходила. Глаза у нее строгие, губа отвисла, и на шее мешок от жира. Но она очень добрая. Когда меня водили в женские бани, она стригла мне ноготки и угощала мочеными яблочками. Я знаю, что такого имени нет, Домна Панферовна, а надо говорить Домна Парфеновна, но я не мог никак выговорить. И всем до того понравилось, что так и стали все называть Панферовна. А отец даже напевал «Панферовна». Очень уж была толстая, совсем Панферовна. Она и пойдет с нами, и за мною поприглядит. Все-таки женский глаз. Страница 408. Она и костоправка, и живот поправит, за ноги как-то встряхивает. А у Горкина в ноге какая-то жила отымается, заходит. Она и выправит. С ней пойдет ее внучка, учится в Белошвейках, старше меня, тихая девочка Анюта, совсем как куколка, все только глазками хлопает и молчит. И щеки у нее румяные, белые. Домна Панферовна называет ее за эти щеки «Брусничка ты моя, беленькая, свеженькая». Напрашивается еще Воронин-булочник, но у него слабость, запевает, а человек хороший. Три булочных у него, обидеть человека жалко, а взять намаешься. Подсылали к нему Василия Васильевича, к Николе на Угреше молиться, знать. Там работа у нас была. Но Воронин и слушать не хотел. Хорошо брат приехал и задержал. И поехали они на Воробьевку, к Рынкину, на Москву смотреть. Мы уж от Троицы вернулись, а они все смотрели. Господь отнес. К нам приходит давать на свечи и на масло угоднику. И просит вынуть просвирки, кому с Троицей на головке, кому с угодником. Все надо записать, сколько с кого получено и на что. У Горкина голова заходится, и я ему помогаю. Святые деньги с записками складываем в мешочек. Есть такие, что и по 10 просвирок заказывают разных, и за гривенник, и за четвертак даже. Нам одним, прикинул на счетах Горкин, больше 100 просвирок придется вынуть. И родным, и знакомым, а то могут обидеться, скажут, у Троицы были, а милости и не принесли. Антипушка уже мыл кривую и смазал копытца дочерно, словно калошки новые. Приходил осмотреть кузнец, в порядке ли все подковы. И как копыта. Тележка уже готова, колеса и оси смазаны, и будто дорогой пахнет. Горкин велит привернуть грядкам пробойчики, поаккуратней как, ветки воткнем на случай, беседочку навесим от солнышка, либо от дождичка укрыться. Положен мешок с овсом, мягко набито сеном, половичком накрыто. Прямо тебе постель. Сшили мне мешочек на полотенчике, как у всех. И пасашок вырежем по дороге Ореховой. Сокольниками пойдем. Орешнику там много. Каждый себе и выберет. Все осматривают тележку, совсем готовую. Поезжай. Господь даст, завтра пораньше выйдем, да солнышко бы, Москвой пройти по холодочку. Дал бы только Господь хорошую погоду завтра. Страница 409. Мне велят спать ложиться, а солнышко еще и не садилось. А вдруг без меня уйдут? Говорят, спи, не разговаривай, уже пойдешь. Потому и кривая едет. Я думаю, что верно. Говорят, Горкин давно уже спит. И Домна Панферовна храпит. Послушай. Я иду проходной комнаткой к себе. Домна Панферовна спит, накрывшись. Совсем гора. Сегодня у нас ночует, как бы не запоздать да не задержать. Анюта сидит тихо на сундучке, говорит мне, что спать не может, все думает, как пойдем. Совсем, как и я, не можем. Мне хочется попугать ее, рассказать про разбойников под мостиком. Я говорю ей шепотом. Она страшно глядит круглыми глазами и жмется к стенке. Я говорю, ничего, с нами Федя идет большой, всех разбойников перебьет. Анюта крестится на меня и шепчет. «Воля Божья! Если что кому на роду написано, так и будет. Если надо зарезать, и зарежут, и Феде не поможет. Спроси-ка бабушку, она все знает. У нас в деревне старика одного зарезали, отняли 2 рубля. Против судьбы не пойдешь. Спроси-ка бабушку, она все знает». От ее шепота и мне делается страшно. А Домна Панферовна так храпит, будто ее уже зарезали, и начинает уже темнеть. — Ты не бойся, — шепчет Анюта, озираясь, зачем-то сжимает щечки ладошками и хлопает все глазами, боится, будто. — Молись, великомученице Варваре. Бабушка говорит, тогда ничего не будет. Вот так, святая великомученица Варвара, избави меня от напрасной смерти, от часа ночного обстоянного. От чего-то еще? Ты спроси бабушку, она все знает. А Горкин, говорю я, больше твоей бабушки знает. Надо говорить по-другому. Надо всякого обуревания и навета и обстояния. «Избавь и спаси на пути дороги, и на постое, и на ходу». Горкин все знает. А моя бабушка — костоправка, и животы правит, и во всяких монастырях была. Горкин умный старик, это верно. И бабушка говорит, у бабушки ладанка из Иерусалима с косточкой от мощей всегда на себе носит. Я иду в свою комнату, вижу шарик от солитера, хрустальненький, с разноцветными ниточками внутри, и мне вдруг приходит в голову удивить Анюту. Я бегу к ней на цыпочках, она все сидит, поджавши ноги на сундуке. Я спрашиваю ее, почему не спит. Она берет меня за руку и шепчет. «Боюсь разбойников». Боюсь. Страница 410. Я показываю ей хрустальный шарик и говорю, что это волшебный и даже святой шарик. Будешь держать в кармане, и ничего не будет. Она смотрит на меня, правду ли я говорю, и глаза у ней будто просят. Я отдаю ей шарик и шепчу, что такого шарика ни у одного человека нет, только у меня и есть. Она прячет его в карман. Я не могу заснуть. На дворе ходят и говорят. Слышен голос отца и Горкина.